Радио Свобода. Радио Свобода о главных вопросах российской и международной жизни. Жертвами наводнения на Кубани стали десятки человек. Можно ли было спасти этих людей?
И то, что там вода была высотой 2 метра, это какое-то невероятное что-то должно было произойти. Но катастрофа – это хаос.
Поправки к закону о деятельности некоммерческих организаций вызвали резкую критику правозащитников.
Нелегитимная власть оседлала страну и творит, что хочет. Законопроекты подобного рода – это смрадное дыхание издыхающего дракона. Есть опасность потонуть в этом смраде. Не желают жить в неправовом, антиправовом государстве все больше и больше людей, составляющих цвет нации.
Политический кризис на Украине, решение парламента об изменении статуса русского языка обернулось драками и голодовкой.
Украина против Януковича! Дострокові парламентські і президентські вибори!
От люди, страдающие болезнью Альцгеймера, теряют же не просто память, они теряют еще дар речи. Вот есть нации, утратившие еще дар речи. Украине необходим как раз логопед. И этот логопед – украинский язык.
Радио «Свобода» о деле участниц панк-группы «Пусси Райот», слухах об отравлении Ясера Арафата, обысках в квартире Николя Саркози, кинофестивале в Карловых Варах, а также других важных событиях 27-й недели 2012 года в программе «Итоги недели. Радио «Свобода». Добрый вечер. У микрофона «Свобода» Андрей Шара и постоянный автор и ведущий программы «Итоги недели» Дмитрий Волчек в командировке. Так что сегодня я познакомлю вас с главными итогами минувших 6 дней. Сегодня по причинам, связанным с природной катастрофой в Краснодарском крае, мы изменили привычную структуру программы. Первые полчаса будем говорить о наводнении, жертвы которого, по неполным данным, стали по крайней мере сотни человек. Этот трагический список, увы, может возрасти, поскольку сообщения о новых жертвах поступают почти каждый час. Большинство погибших приходится на Крымский район. Город Крымск, как сообщают очевидцы, наполовину затоплен. Ночью на него обрушилась волна высотой в несколько метров. Вот что рассказал моему коллеге Арслану Саидову, житель Краснодарского края, Виктор Волошин, который отправился в Крымск на помощь своему племяннику.
Речка так и не успокаивается. Входа с рынка идет поток, потом со стадиона идет поток, все это идет через центральную улицу и дальше в речку. То есть река еще пока не успокоилась. И нижняя часть города, она действительно под водой. Очень много воды уже сошло, где-то метра полтора сошло. Баражируют вертолеты, подходит техника. С разных мест навстречу ехал отряд аж из Ростовской области. Спасатели, видно, приехали. Народу много, суеты много. Насколько это эффективно, судить не могу. Видел несколько машин, которые вывозят людей. Людей на крышах я не видел. Почему? Потому что к тем местам не подойти. Вот откуда я заходил несколько раз, пытался переправиться. У меня там племянник на крыше сидит. Дозвониться невозможно. Увидеть что-то то же самое. Это все за речкой. То есть я переправиться с нее так и не смог. Мост, который, ну, автомобильный, он в порядке, но туда не пройти, потому что перед ним поток. Другой мост, который вантовый, он, по-моему, снесен.
От чего погибли люди? Как это произошло?
Ну, в основном, говорят, дети, старики. Ну, это же опять разговоры в толпе, которая стоит там, ну, перед потоком, которая не может переправиться на другую сторону. Старики, дети погибли. А сколько погибли? А один бог ведает. Почему? Потому что хаты-то здесь саманные многие, сделанные из глины. Они подмокают и тут же рушатся. Я на прошлом наводнении видел, как это происходит. Это опасно. Вываливаются двери, вываливаются окна и дом, в общем-то, который очень неплохо выглядит, садится просто и все. А под ним, естественно, могут и люди быть, и на нем могут быть люди, воду падать. То есть весь город практически без электричества. Я в несколько магазинов заходил, там нет электричества. Про канализацию тут и говорить нечего, потому что сами понимаете, что такое канализация в этих условиях. А газ наверняка отключен в целях безопасности.
Как началось наводнение? Это было неожиданно?
Родственник, к которому я пытался добраться, он мне по телефону успел сообщить. Потом связь связь прервалась. Около 3 часов ночи услышал, что сигнализация машины сработала. Вышел, там уже было по колено воды и било ящиком о его машину, поэтому сигнализация сработала. После этого, значит, он быстренько собрался, успел добраться, значит, до чердака с семьей. Ну и все, дальше вода пришла моментально. То есть единственное, что он успел, это схватить деньги, по мелочи документы, все, и забраться на чердак. Основная масса рассказывает то же самое. То есть вода прибывала очень быстро, потоками. Ну, сами понимаете, это горная местность. Причем говорить о том, что это все происходило, не знаю, потому что потоки шли с разных мест. Ну, Крымск, он представляет собой нижнюю часть, это котловина. Чистая котловина со всех сторон, окруженная возвышенностью. И если со всех сторон потоки прут, представляете, что происходит. Я видел места, где эти потоки проходили. Это что-то ужасное.
Верно ли, что местные жители подозревают, что был спуск воды из горного водохранилища, и именно поэтому затопило Крымск?
Такие разговоры всегда существуют. Это разговоры о Небержайском медохранилище, но это, знаете, просто разговоры. Потому что неизвестно, что произошло. И не может быть такого, что сброс оттуда именно привел к этому. Это маловероятно. Скорее всего, просто очень сильные осадки, и все это произошло. Почему? Потому что в том месте, где живут мои родственники, да, они там живут практически всю жизнь, и никогда никто не помнит, чтобы это происходило. Именно до этого места доходила вода из этой речки Адагумки. И то, что там вода была высотой 2 метра, 2 с лишним метра, это какое-то, ну, невероятное что-то должно было произойти. Катастрофа, она есть катастрофа. Катастрофа – это хаос, когда люди начинают заниматься несвойственным им делом. Допустим, я видел такую картину, значит, у Дома Советов, который находится на вершине, да, вот, стоит огромная толпа, человек 20 наших людей, которые должны спасать людей, МЧСовцы. Подъезжает машина, и вся эта толпа бежит к этой машине и детей тоже сгружает. Ну, так как я человек с юмором, я хотел им посоветовать. Лучше всего детей сгружать вилами, по трое можно. Ну, эти люди должны находиться там, в болоте, там спасать людей, а не тут помогать людям. Хаос есть хаос. Подобная ситуация вам всегда происходит. И кто этим управляет, зачем этим управляют, не знаю.
Житель Краснодарского края Виктор Волошин. В Геленджике и Новороссийске введен режим чрезвычайной ситуации. Число пострадавших в Геленджике власти оценили в 7 тысяч человек. В зоне подтопления оказались около 2 тысяч домов. Более 22 тысяч человек остаются без электроснабжения. Остановлено движение поездов на участке Крымская-Баканская и автотранспорта на 118-м километре автодороги Краснодарск-Новороссийск. В Геленджикском районе подтопленными остаются не менее 300 домов. Краснодарский журналист Анна Смирнова рассказала мне, что среди причин произошедшего были как природные факторы, так и отсутствие своевременного предупреждения жителей о подъеме воды.
За день-два до стихии в Краснодарском крае шли очень сильные дожди. И по линии МЧС в средствах массовой информации сообщалось о том, что в приморских районах края имеется штормовое предупреждение, то есть возможны стихийные бедствия. Но все это было сказано так, как бы вот безотносительно. Сигналов бедствия и организации эвакуации людей не было. Первая информация о том, что произошло ЧП, появилась вчера в обед. Стало известно, что в поселке Дивноморском курорта Геленджик погибли люди от удара током. И впоследствии стало понятно, что это было связано с наводнением. То есть во время наводнения высоковольтный провод упал в воду, и, соответственно, вот от поражения током погибли люди. А затем, уже когда было ясно, что Геленджик затоплен, удар стихии около 2 часов ночи пришелся по городу Крымску. Насколько я понимаю, вот из рассказов тех людей, с которыми я сегодня общалась, людей никто не предупреждал. Пострадали, погибли, видимо, люди, те, которые в момент, когда пошла вода из речки Адагум, люди находились на улице, и волна достигала 2,5 метров.
А можно понять, почему такое большое количество человеческих жертв?
Ну, если сошлемся на неофициальную информацию, непроверенную, да, на какие-то слухи, которые активно распространяются среди жителей города Крымска, то здесь имеется несколько факторов. Дело в том, что Крымск, первое наводнение, которое произошло с жертвами, с разрушениями, было в 2002 году. То есть вообще эта река Адагум, она не имеет такой привычки выходить из русла, то есть навыка как бы борьбы со стихией в городе не было. Тогда и сейчас по городу циркулируют одинаковые слухи, что якобы для того, чтобы паводковые воды и дождевые воды не затопили курорты Краснодарского края, то есть из Геленджик, Новороссийск, было принято решение сбросить воды Небеджаевского водохранилища в реку Адагум, чтобы вода пошла на Крымск, который вроде бы, ну, скажем так, и по численности меньше, и концентрация населения там не такая большая, как в курортных городах и в портовом Новороссийске. То есть вроде бы вот местные жители, они считают, что ими пожертвовали для того, чтобы избежать больших разрушений на побережье. Вот, якобы был сброс воды, но это не подтверждено. Ну, талые, паводковые воды, возможно, русло было засорено. И самое главное, что людей, конечно, не предупредили. То есть, вот я говорила с местной жительницей, ее разбудила соседка 2 часа ночи телефонным звонком и сказала, что к ее дому уже подступает вода. А местные жители утверждают, что по сравнению с наводнением 10-летней давности, вода стоит гораздо выше.
Да как ведет себя в этой ситуации краевое начальство?
По официальной информации, глава края Александр Ткачев выехал на место происшествия, службы аварийно-спасательные работают, но, как говорят мои коллеги, которые работают на месте бедствия, люди жалуются, помощь, в общем-то, запаздывает, к сожалению, не всегда оперативно. Хотя действительно организована эвакуация в Новороссийске и в Крымске. Людей вывезли, размещают в кинотеатрах, в интернатах, в школе, в детском саду, организовано питание. Вся милиция края поднята по тревоге. Общественные, ну, казачьи организации участвуют тоже в помощи пострадавшим. То есть постепенно какие-то силы стягиваются для того, чтобы людям оказать помощь.
В Крымске и в других районах, которые стали зоной стихийного бедствия, по краевым меркам там сильная местная власть? Там какие-то способные управленцы работают? Как-то чем-то они известны, в хорошую, может быть, сторону или в плохую?
Вы знаете, главы Геленджика и Новороссийска, городов, которые пострадали в меньшей степени, но тоже пострадали, это известные люди. Владимир Синеговский, мэр Новороссийска, и Виктор Христин, глава Геленджика, они очень на хорошем счету, они считаются очень эффективными управленцами, и до этого момента, по крайней мере, претензий к ним не было. А что касается Крымска, ну, это сельский район, там глава Василий Крутько не такой заметный, но, опять-таки, претензий к нему как к неэффективному управленцу я не слышала.
У вас в Краснодаре идут дожди?
Да, 2 суток подряд шел дождь.
Как работает местное телевидение? Краевые каналы рассказывают о трагедии?
Со вчерашнего вечера эта тема начала освещаться в краевых СМИ. Картинка телевизионная не слишком информативна. Ну, возможно, это связано с тем, что из мест сильного бедствия невозможно выехать, потому что, допустим, трасса от Краснодара до Новороссийска на протяжении 0,5 километра размыто полностью, там прекращено движение и прекращено дорожное сообщение с Новороссийском, все поезда отправляются на Анапу. Рассказ идет в основном по телефону и публикуется какое-то видео любительское из интернета, на сотовый телефон снятое, в сети стали появляться на форумах фотографии, которые выкладывают жители Крымска. Действительно видно, что дома затоплены по крышу и выше, чем крыша, и, в общем-то, видно, что стихия была такой силы, что несла автомобили. Видно, что автомобили перекорежены, брошены один на другой. Выше 2,5 метров был поток воды в Крымске.
Журналист из Краснодара Анна Смирнова. В политической плоскости информацию о том, что причиной несчастья в Крымске и станице Небеджаевской стали не только погодные условия, но и действия властей, небрежение по предотвращению случившегося бедствия и вот этот аварийный сброс из водохранилища артикулировала партия «Яблоко». Ее активисты выяснили, что такой сброс из водохранилища действительно был произведен. Я беседую с активистом партии «Яблоко» из Анапы, предпринимателем Алексеем Егоровым.
Конкретно характеризовать действия власти сложно, потому что у меня нет информации именно о всех действиях, которые сейчас там предпринимает власть. Вот. Другое дело, что крымские люди попали именно в такие ситуации не только по природной вине, но и по вине того, что водохранилище, которое находится выше Крымска, не было должным образом оборудованы сбросные системы сброса. Вот. И в связи с этим получился аварийный сброс абсолютно без предупреждения, после дела среди ночи. В связи с этим многие жители просто не знали о том, что мгновенно может подняться уровень воды и спокойно спали у себя в домах.
А откуда у вас такая информация?
Сын Татьяны Байло, вот, проживает в Крымске, он как бы сообщил матери о том, что, после дела, ночь провел на крыше дома, уже вот и под утро, и все, и вокруг очень много домов были затоплены практически по кровлю, ну, множественные жертвы. тоже он был очевидцем множественных жертв.
А откуда известно про водохранилище?
Сейчас очень много информации, именно детально, в Твиттере, о том, откуда был сброс, где находится водохранилище. Тем более это была именно как волна. А волна, она просто от проливного дождя не возникнет. Это обязательно должен быть прорыв либо сброс. В этом водохранилище не было так называемого нижнего сброса, и степенный сброс воды оттуда не происходил. Причиной осадки, которые проходили вот в ближайшие сутки, многочисленные осадки, которые переполнили водохранилище, при этом в прессе, вот, нигде даже в новостях не было никакой информации по поводу Крымска. После этого как бы и связь прекратилась, телефоны мобильные не работают, и доступ по дорогам закрыт тоже.
Активист партии «Яблоко» из Анапы, предприниматель Алексей Егоров, сейчас в прямом эфире программа «Итоги недели. Радио Свобода». Андрей Рудамаха, координатор общественной организации «Экологическая вахта по Северному Кавказу». Андрей, добрый вечер. Ну вот слухи о водохранилище на фоне вот этих ужасных вестей о трагедии материализуются, похоже, в серьезную общественную проблему. Вам прекрасно знакомы вот эти места, окрестности Крымска, и, очевидно, вы знаете и ситуацию вокруг этого Небержаевского водохранилища. Что расскажете?
Ну, я думаю, что информация о сбросе водохранилища является достоверной, хотя точных подтверждений пока нет, но просто по всей совокупности факторов ничего другого не могло породить именно то, что случилось. То есть Небержаевское водохранилище, оно находится ближе к Новороссийску, оно было построено специально для обеспечения водой пресной города Новороссийска, но оно находится в русле реки Небержай, которая впадает в реку Адагум, которая течет через город Крымск. Оно находится на достаточно большой высоте над городом. Вот, объем его тоже значительный, то есть 8 миллионов кубических метров. И уже с 2002 года, когда было первое наводнение, стало известно о том, что это водохранилище эксплуатируется с нарушениями норм безопасности. У него отсутствует регулируемый нижний сброс, который обязательно должен быть на подобных сооружениях и позволяет их как бы, ну, сливать воду безопасно. Есть только верхний паводковый сброс. Вот. И очевидно, что в результате дождей, которые шли, как раз в Крымске не было серьезных дождей, таких уж больших. Дожди шли именно на побережье, в районе Маркотского хребта. То есть и по всем как бы факторам, то есть это какие факторы? То есть внезапное наводнение, то есть вода прибывала быстро, в течение очень короткого времени. Вот. Потом второй известный факт, что по долине реки Адагум перед Крымском прямо по дороге шел мощный вал воды, который смывал даже 30-тонные фуры. Плюс сейчас наши активисты как раз находятся в долине реки Небержай. На этой реке смыло даже мосты, то есть все русло реки завалено лесом, то есть по реке шел очень мощный поток воды. То есть это может быть только при сбросе с водохранилища. В результате дождей, как это утверждают власти, такого потока воды быть не может. Вот. Но наши активисты доберутся до водохранилища и выяснят эту ситуацию, что и как. Но я думаю, что именно так и произошло. И то, что власти это пытаются отрицать, насколько мне известно, это характеризует их не с лучшей стороны. Лучше сказать честно, что и как произошло, чем пытаться врать то, что все равно станет всем известно, что случилось на самом деле.
Андрей, скажите, пожалуйста, если эта гипотеза верна, речь может идти о какой-то аварии на водохранилище в силу его несовершенной конструкции, или кто-то должен был принять решение о том, что будет осуществлен этот аварийный сброс, и Крымск таким образом был обречен?
Вот эти детали я не могу узнать. Вот, но тут только можно предполагать, как это конкретно случилось. Вот. Но то, что такой поток воды мог прийти только с этого водохранилища, я не сомневаюсь. Еще есть версия, что есть еще водохранилище на реке Баканка, выше поселка Горный. Оно меньше объемом, чем вот Небержаевское. Возможно, что-то и с ним было не в порядке, тоже мы с этим разбираемся. Вот, потому что Нижнюю Баканку тоже сильно затопило. Она находится, то есть на нее Небержаевское водохранилище не влияет. Возможно, что проблемы и оттуда были. Но то, что, по крайней мере, сейчас вот наши активисты, Сурен Газарян, Алексей Мандригеля, находятся как раз в русле реки Небержай. Вот я только что с ними разговаривал, там смыло мосты. Вот, и смыть мосты наводнение не может. Тем более, что сама речка Небержай, она не имеет большой, это не слишком большой, там у нее водосборный бассейн. То есть там нет возможности, чтобы естественные просто дожди, и так река поднялась.
Андрей, вы слышали интервью с журналистом из Краснодара, Анной Смирновой. Она, пересказывая, собственно, версии того, что могло случиться, обратила внимание на то, что ей говорили жители Крымска, о том, что ими могли пожертвовать для того, чтобы сброс воды не произошел в сторону Новороссийска и Геленджика. Это возможно технически и теоретически? Так могло быть, как вы считаете?
Потому что в сторону Новороссийска-то вода не может пойти. Она находится в русле реки Небержай, которая в Новороссийск никак не пойдет. Так что, эта версия маловероятна.
Понятно. Есть информация о том, что обнаружено большое нефтяное пятно у берегов Новороссийска в Черном море. Об этом сообщается со ссылкой на компанию «Новороссийский морской торговый порт». Пятно возникло из-за проливных дождей с потоками дождевой воды, читаю ее сообщение Интерфакса, нефть смыло в море. При этом источник загрязнения находится за пределами порта. Вам что-то известно подробнее об этом?
Да, это достоверная информация. Я связывался с представителями Росприроднадзора. Вот в результате дождей просто иловые накопители переполнились, и произошла утечка нефти в море, но именно со стороны Маркотского хребта, это со стороны сооружения транснефти. Но я не могу утверждать, насколько масштабно это. Вот, по заверениям представителей властей, там проблема решена, установлены боновые ограждения, и что объем не слишком значительный, но своей информации у нас нет.
Андрей, Новороссийский порт известен тем, что там периодически экологическая ситуация осложняется из-за нефтяных пятен. Вот эта вся природная ненастье может привести к тому, что ситуация там станет критической? Или там, по вашей информации, какие-то надежные очистные сооружения, системы защиты и побережья, и города?
С нашей точки зрения, вообще это критично, что такие объемы нефти переваливаются через Новороссийск, и это создает угрозу постоянных происшествий техногенных с самыми различными. То есть, насколько я не считаю, что это слишком надежно. Если бы это было надежно, такие бы аварии не случались регулярно.
Сейчас уже есть у вас информация, которая позволяет оценить общий объем несчастья, который причинил это стихийное бедствие?
То, что случилось в Крымске, это беспрецедентное. То есть по количеству жертв, по масштабам. И мы, конечно, надеемся, что будет объективно проведено следствие, найдены причины этого. То есть это происходит уже регулярно в Краснодарском крае, такие катастрофы. Власти каждый раз говорят, что будут приняты меры, тем не менее все это происходит вновь и вновь. В Геленджике, кстати, тоже наводнение во многом имеет техногенный характер. То, что, как мне рассказывали люди, прямо внезапно стало бить из ливневок вода потоком. Это говорит о том, что ливневка геленджикская не соответствует современным нормам, и то есть она должна была с этим потоком справиться, она не справилась. То есть город не залило ни с моря, ни с рек, а именно из ливневой канализации.
Спасибо, Андрей Рудомаха, координатор общественной организации «Экологическая вахта» по Северному Кавказу. Жертвами наводнения на юге России, в районе города Крымск, Новороссийск и Геленджик стали, по крайней мере, 100 человек. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Вот главные темы второй половины этого часа. Государственная Дума России приняла спорный закон о финансировании некоммерческих организаций. Решение Верховной Рады Украины об изменении статуса русского языка вызвало политический кризис республики. Канал НТВ в новом телесезоне закроет несколько популярных программ. Программу продолжим после краткого выпуска новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. На Кубани число жертв наводнения возросло до 103. Большинство погибших – 92, по последним данным, жители Крымского района. Остальные погибли в Геленджике и Новороссийске. Таковы последние данные МВД России. Затоплено около 13 тысяч домов. По предварительным данным, сумма ущерба может превысить 1 000 000 000 рублей. Гражданские активисты начали в интернете сбор средств для пострадавших. Из Москвы в Крымск собирается автоколонна волонтеров для оказания помощи местным жителям. Ранее в район бедствия из российской столицы были направлены заместитель министра внутренних дел, министр регионального развития и глава МЧС России. В Псковской области с понедельника объявлен 3-дневный траур по погибшим в автокатастрофе в Черниговской области Украины. В автобусе, который разбился на трассе Киев-Чернигов, ехали паломники из Псковской области, направлявшиеся в монастырь Почаевская лавра. Погибли 14 человек, 29 получили травмы. В Москве прошел учредительный съезд партии «Гражданская платформа», создаваемой экс-кандидатом в президенты России миллиардером Михаилом Прохоровым. Съезд проводился при закрытых дверях. Бывший президент Сербии Борис Тадич, первым из высокопоставленных сербских политиков, принял участие в международной конференции, на которой присутствовали представители самопровозглашенной Республики Косово и обменялся рукопожатием с премьер-министром Косово Хашимом Тачи. В центре Смоленска сегодня вышли на митинг медицинские работники. Они требуют в полтора раза повысить оплату труда. Временно исполняющим обязанности президента Румынии назначен Крин Антонеску, представитель левоцентристской коалиции премьер-министра Виктора Понта. Решение об этом было принято после того, как накануне парламент временно прекратил полномочия президента Траяна Басеску. 101 избирательный участок не открылся сегодня в Ливии, где проходят первые после свержения Муаммара Каддафи всеобщие выборы. Это более 5% от общего числа участков в стране.
Вы слушаете «Радио Свобода». Программу «Итоги недели Радио Свободы» сегодня ведет Андрей Шарый. Государственная Дума России в пятницу в первом чтении приняла законопроект о наделении статуса «иностранный агент» российских некоммерческих организаций, которые занимаются политической деятельностью и финансируются из-за рубежа. Такие организации будут внесены в специальный реестр. Предусмотрена для них, в частности, особая отчетность и особые проверки за несоблюдение закона, административная и уголовная ответственность. В Государственной Думе работал корреспондент Радио Свободы Виталий Камышев.
323 депутата проголосовали за одобрение в первом чтении этого законопроекта. Четверо были против. Представлявшая законопроект член фракции «Единая Россия» Ирина Яровая заявила: инициатива единороссов – шаг по пути либерализации политической и общественной жизни страны.
Законопроект, который мы будем обсуждать, он касается реализации в Российской Федерации международных стандартов гражданского контроля. Закон отражает именно такой подход. Он не носит характер ограничения, он носит характер регулирования и максимальной публичности, известности и понимаемости для граждан Российской Федерации о том, какие некоммерческие организации занимаются политикой на территории Российской Федерации за счет иностранных источников.
Под законопроектом подписалась вся фракция партии власти. Представитель ЛДПР Максим Шингаркин выступил в стиле своего лидера Владимира Жириновского. Заявил, что он сам международный агент. Работал в свое время в Гринпис. Судя по всему, фракция «Справедливая Россия» не участвовала в голосовании. Выступавший от ее имени депутат Илья Пономарев сказал о том, что власть лишилась здравого смысла.
Я представляю себе вот эти вот билборды, на которых написано «Партия иностранных агентов». Вы сами знаете, что единственная партия из парламентских, которая получает хоть какие-то иностранные гранты, это «Единая Россия». Голосуя за «Единую Россию», вы голосуете за то, чтобы выводить деньги российских налогоплательщиков за рубеж. Молодцы! Меня удивляет, у вас хотя бы чувство русского языка есть? Иностранный агент. По-русски это звучит, как иностранный шпион. Каждый человек, который сегодня подписал, он кандидат не только на попадание в список Магнитского, но еще и кандидат на то, чтобы сразу отправляться за клевету. Потому что получается, что любой человек, который участвует в любой некоммерческой организации, которая хотя бы 1 рубль получила из-за рубежа, например, из Украины, из наших соотечественников, из Казахстана, из Азербайджана, не побоюсь этого слова, даже из Грузии. Это тоже получается иностранный агент.
Коммунист к новому закону отнеслись положительно. Владимир Кашин, которого многие считают лидером консервативного крыла в компартии.
Мы помним, как разваливали нашу великую державу, Советский Союз. Как и в арабском мире, и в Юго-Восточной Азии, да и в Африке. Каким образом сегодня действуют те силы, которые хотят навязать свои политические режимы, и какие механизмы сегодня существуют.
Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Законопроект, ужесточающий контроль за финансируемыми из-за рубежа российскими некоммерческими организациями, одобрен и правительством, и Верховным судом. А вот российские правозащитники продолжают жестко критиковать эту инициативу. У микрофона корреспондент Радио Свобода Елена Поляковская.
Главная претензия юристов – нечеткость определений в новом законопроекте. Широкое их толкование позволяет отнести к иностранным агентам любые некоммерческие организации, в том числе и государственные. На то, что применение термина «иностранный агент» не соответствует российскому законодательству, указывается в заключении на законопроект об НКО Общественной палаты России. Такого же мнения придерживается и Президентский совет по правам человека. Об этом заявил его глава Михаил Федотов.
Законопроект, во-первых, противоречит Конституции Российской Федерации, которая в статье 13 устанавливает принцип политического многообразия, а в статье 32 дает каждому гражданину право на участие в управлении делами государства. Во-вторых, этот законопроект вступает в противоречие с положениями Гражданского кодекса. В Гражданском кодексе есть специальная глава, которая называется «агентирование», и которая дает четкое определение, кто такой агент и в интересах кого он действует. И тот, в интересах кого он действует, называется принципалом. И этим принципалом может быть кто угодно. Может быть, иностранное государство, иностранная организация. И агентом может быть кто угодно. Еще одна чисто юридическая претензия к этому законопроекту связана с тем, что он противоречит принципу недопустимости иностранного финансирования политических организаций. Он легализует фактически иностранное финансирование политических организаций. А это прямо запрещено законодательством о политических партиях. Этот законопроект противоречит правовой позиции и Европейского суда по правам человека, и Конституционного суда Российской Федерации, который неоднократно в своих постановлениях утверждал, что правовая норма должна отвечать общеправовому критерию формальной определенности.
По мнению советника Конституционного суда России, доктора юридических наук Тамары Морщаковой,
это документ, который свидетельствует о том, что совершается акция явного правового нигилизма. Этот документ отрицает право во всех его проявлениях. Он расходится с представлением о праве в области гражданских правоотношений, он расходится с представлением о праве в области установления уголовной и административной ответственности, о конституционном праве, о котором уже говорилось, но не только в плане признания конституционных прав и свобод, за использование которых устанавливаются меры разной ответственности, но он расходится с конституционным правом и в плане соблюдения конституционных процедур принятия законодательных актов. И анализ юридический, конечно, по этому поводу мог бы вылиться во многие тома для того, чтобы продемонстрировать, как законы делаться не должны.
Эксперт Совета Европы, кандидат юридических наук Нина Беляева, говорит, что новый закон входит в противоречие с европейскими документами.
Цепочка последних нормативных актов, которые принимаются, начиная от закона о митингах и правоприменительной практики, вполне репрессивная, и вот этот новый проект об иностранных агентах, легитимируется отсылками к тому, что это как в Европе. Это не соответствует действительности, это принципиально нарушает европейские нормы и обязательства Российской Федерации по соответствию этим европейским стандартам, которые, в общем, государства-члены себя добровольно берут.
Правозащитники уже назвали новый закон ударом по гражданскому обществу. Кроме того, некоторые из них категорически отказываются добровольно регистрироваться как иностранные агенты. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Российские власти оправдывают закон о некоммерческих организациях американским опытом, где с 1938 года действует акт о регистрации иностранных агентов. Однако правозащитники из организации Human Rights Watch обратили внимание на то, что в США иностранными агентами считаются только организации, полностью контролируемые из-за рубежа, а не просто получающие оттуда финансирование. У микрофона корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Евгений Аронов.
Вот комментарий ведущего сотрудника организации Human Rights Watch Джейн Бикеннон. Термин «иностранный агент» переведен дословно с английского и перенесен в российский законопроект из американского закона, регулирующего деятельность зарегистрированных лоббистов иностранных государств. По-английски это понятие «foreign agent» вполне нейтральное, в то время как по-русски оно звучит зловеще и автоматически вызывает в сознании среднего россиянина ассоциацию со шпионажем, с которым власть будет бороться самым решительным образом. К этому наверняка и стремились авторы закона, пытающиеся посеять рознь между народом и общественными организациями, внушить людям мысль, что эти организации, получая деньги из-за границы, не могут желать им блага. Если бы у разработчиков законопроекта не было намерения создать у граждан негативное представление о НКО, они бы использовали иную терминологию. Внешнее финансирование получают те НКО, подчеркивает Джейн Бикеннон, которые, так или иначе, не угодно российским властям. В первую очередь правозащитные. Приравнивать их к иностранным агентам, лоббистам интересам иностранных государств, по мнению моей собеседницы, совершенно необоснованно. В соответствии с американским законом, foreign agent – это лицо, действующее строго по наставлению и в интересах иностранного патрона. Помощь из-за рубежа сама по себе не делает ее получателя в Соединенных Штатах иностранным агентом. Тот же принцип надлежало применить к российским НКО. Получение средств за границей, причем далеко не только от государств, отнюдь не делает их официальными представителями своих доноров в России. Эти деньги лишь помогают им осуществлять свою собственную миссию. Ну а что американские правозащитники думают о том, что деятельность НКО в тексте закона названа политической? Я с этим не согласна, сказала сотрудник Human Rights Watch. Просветительская работа, общественный контроль за тем, что делают официальные структуры, внесение на их рассмотрение всяческих рекомендаций, иными словами, все то, чем занимаются российские НКО как важнейшая часть гражданского общества, на мой взгляд, под определение политической деятельности не попадает. Как заметила Джейн Бюкеннон, поправки к закону о НКО – это, по сути, эхо заявления Путина о том, что протесты против декабрьских выборов в Думу оплачивались Госдепартаментом США.
С представителем Human Rights Watch беседовал корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Евгений Аронов.
Мобильная свобода – свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». В Киеве перед Украинским домом продолжается акция противников закона о языковой политике, принятого Верховной Радой Украины в минувший вторник. На площади остаются несколько десятков человек, в основном молодежь. Некоторые из них объявили голодовку, чтобы отменить закон, согласно которому русский язык получает статус регионального в половине областей Украины. Вчера один из лидеров объединенной украинской оппозиции Арсений Яценюк, выступая на митинге в Киеве, объявил о начале новой масштабной акции протеста под лозунгом «Украина без Януковича». В отставку подали председатель Верховной Рады и его заместитель. Из Киева корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
Начало недели не предвещало каких-либо конфликтов в Верховной Раде. Ее спикер Владимир Литвин заявил, что рассмотрение закона об основах государственной языковой политики отложили до осени. Однако во вторник, когда Литвина вызвали на совещание к президенту, голосование в зале Рады по этому вопросу неожиданно объявил его первый заместитель, коммунист Адам Мартынюк. Закон, по которому русский получает статус регионального почти в половине областей Украины, кроме депутатов от партии власти, поддержали коммунисты и ряд представителей Народной партии Литвина. Парламентская оппозиция, называющая этот закон первым шагом к демонтажу государства, не смогла помешать голосованию. Семь ее депутатов в этот день начали бессрочную голодовку в центре Киева, у стен украинского дома. Поддержать их пришли несколько сотен защитников украинского языка. На этом фоне в среду о желании уйти в отставку на заседании Верховной Рады объявили сначала вице-спикер Николай Томенко, а затем и глава парламента Владимир Литвин.
Как сказал один народный депутат, мы развели их как котят.
Развели в первую очередь меня, но по большому счету развели Украину и народ. И я думаю, что плоды этого развода мы будем еще пожинать. С учетом этих обстоятельств прошу вас рассмотреть вопрос о моей отставке. Большинство не стало отправлять в отставку ни Томенко, ни Литвина. Решение спикера застало врасплох пропрезидентские силы. Сложная процедура не позволила бы быстро избрать нового председателя. А без него работа Верховной Рады до октябрьских выборов была бы парализована, поскольку только глава парламента имеет право подписывать принятые законы. Литвин отказался вести заседание Рады и заявил, что не будет подписывать языковой закон, так как он проголосован с грубыми нарушениями процедуры. В ответ лидер фракции правящей партии регионов Александр Ефремов в четверг пригрозил спикеру судом.
Если большинство принимает соответствующее решение, то один человек продвижение дальше этого решения остановить не может. В данном случае тогда будет судебная процедура и соответствующее решение по данному вопросу.
О ситуации, в которой оказался спикер украинского парламента, рассуждает внефракционный депутат Рады Тарас Черновил.
Владимир Литвин оказался в очень неприятной ситуации. С ним действительно не посчитались. Его действительно обманули. Он понимает, партийный список его не проходит. Ему идти некуда, только мажоритарный округ. Он рассчитывал на Житомирскую область, которая украиноговорящая. И у него остается один способ. Сегодня идти вабан. Идти жестко на противостояние с властью. Представить себя, по сути, как главного оппозиционера. Он теряет еще несколько месяцев при власти, в которой уже с ним не считался никто. После того, как его предала его собственная партия и фракция, ему рассчитывать не на кого. Я думаю, он выбрал правильную и серьезную игру, но это игра на грани фола.
Решение партии власти не откладывать на осень утверждение скандального закона многие эксперты связывают с ожидаемыми 12 июля в Ялте переговорами президентов Украины и России. Тарас Черновил не исключает, что в обмен на усиление позиции русского языка на Украине Виктор Янукович будет просить у Владимира Путина снизить цену на газ.
Мы поверили все, и я в том числе, в эти макароны, которые мне навешали на уши, что это исключительно для избирателя, что это предвыборный трюк партии регионов, который она всегда играется. И мы верили, что это будет тогда, когда нужно эти трюки вводить в жизнь. То есть будет принятие осенью, чтобы избиратель это запомнил, оценил. Но оказывается, главное для наших руководителей, это сегодня все-таки не выборы, не избиратель, там, я думаю, не свои другие планы, а все-таки приезд хозяина Владимира Владимировича Путина, для которого это и готовилось.
Языковое противостояние не оставила равнодушной, осужденную за превышение полномочий, экс-премьера Юлию Тимошенко. В своем письме из больницы Укрзализныцы в Харькове она написала: «Янукович объявил войну не оппозиции и не отдельным демократическим ценностям, а независимой Украине. Немногочисленные акции противников языкового закона прошли по всей стране. Однако даже в Киеве у стен украинского дома протесты не стали масштабными», продолжает Тарас Черновил.
«Вывели людей когда-то на массовейшие митинги, люди поверили, да, Майдан, людей предали. После этого люди уже не верят политикам, люди не хотят выходить ни на какие акции. Это уже страшнейший иммунитет против самоорганизации людей. Это первое. А второе, даже там, где могут появиться люди, где могут начаться более-менее серьезные акции, появляются партийные флаги. Что после этого? Люди расходятся. Когда приходят под партийными флагами просплаченные митингари, нормальным людям там быть не хочется. К сожалению, этот митинг, который идет под украинским домом, он только формально называется митингом за украинский язык, а неформально мы видим там просто скользит «выбери меня на следующих выборах».
Милицейский спецназ неоднократно предпринимал попытки разогнать демонстрантов под украинским домом. Пострадавшие были с обеих сторон. Прокуратура Киева возбудила 4 уголовных дела относительно оказания сопротивления сотрудникам милиции. Вечером в пятницу депутаты Рады прекратили голодовку, и оппозиция объявила о завершении протестов. Однако несколько десятков противников языкового закона решили продолжать акцию у стен украинского дома. Здесь же, на митинге, лидер фронта перемен Арсений Яценюк дал старт новой всеукраинской кампании.
Україна проти Януковича! Наслідком нашої акції повинні бути дострокові парламентські і президентські вибори.
Таким образом, уже под новым лозунгом украинская оппозиция продолжает парламентскую гонку. Официально о ее начале Центр избирком Украины должен объявить 30 июля. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Политический кризис в Киеве разразился всего через 2 дня после окончания Евро-2012, успешное проведение которого многие украинские эксперты, да и простые граждане, считали едва ли не главным событием в 20-летней истории национальной независимости. Многие говорили о том, что чемпионат дал украинцам возможность почувствовать себя единой нацией, однако политическая реальность свидетельствует о другом. Мой собеседник, обозреватель Радио Свободы, писатель Игорь Померанцев, он вырос и много лет прожил на Украине.
Я недавно смотрел передачу по центральному телевидению российскому. Матерый журналистище московский брал интервью у премьер-министра Украины. И вот этот премьер-министр Украины, практически он не говорит по-украински. Вот он сидел вальяжно и тюхивал вот этому матерому журналисту идею о том, как дискриминирует русский язык в Украине. Вы знаете, я лет 20 назад делал передачу и брал интервью украинского писателя. Он в это время участвовал в Берлине в конференции, посвященной проблемным языкам, то есть исчезающим, умирающим, больным языкам. И украинский язык был включен. В Украине как раз проблема украинского языка, а не русского. Это молодая очень страна. Это молодое очень государство. Я вот сейчас приведу вам цитату из Ивана Бунина. Вот это классическое восприятие русскими Украины. «Не могу спокойно слышать слов «чигирин», «черкасы», «хорал», «лубны», «чертомлык», «дикое поле». Не могу без волнения видеть очеретяных крыш, стриженных мужицких голов, баб в желтых и красных сапогах, даже лыковых кошелок, в которых они носят на коромыслах вишни и сливы. Прекраснее Малороссии нет страны в мире, есть только прошлое, песни, легенды о нем». Какая-то вневременность. Это меня восхищает больше всего. Изумительный, обаятельный абзац из Бунина.
За который сейчас Бунина бы критиковали украинские патриоты, поскольку он их родину называет Малороссией.
Вы знаете, есть разные степени и градусы патриотизма. Это обаятельная проза, это гениальный роман. Бунин видит Украину в перевернутом бинокле, исключительно как прошлое. Он ошибся. Оказалось, что у этой страны есть потенциал, что эта страна может быть государством, и она стала государством. Это проблемное государство. Прежде всего, потому что у большинства населения нет чувства нации. Нации в европейском, политическом смысле этого слова. Не этническом, не по крови. И когда и если граждане Украины почувствуют себя украинцами не в этническом смысле, а свою принадлежность к государству. И в этом смысле, конечно, язык играет колоссальную роль. Украине необходим как раз логопед. И этот логопед – украинский язык.
Можно свести эту болезненную для страны проблему к вопросу поисков национального идентитета. Вы сказали о том, что это вопрос создания политической нации, но мы же понимаем с вами, что это процесс на многие поколения. У меня много друзей в Киеве, и я знаю, что дети этих моих друзей, они еще хорошо говорят по-русски, но они уже не пишут. Пишут по-русски, поскольку в украинских школах, как правило, не преподается русский язык. Теперь будет преподаваться. Тем не менее, забрачин медленно уходит. Это тектонический процесс, который в стране с населением 46 миллионов человек займет несколько десятилетий. Может быть, мы просто торопим время?
Мы с вами, конечно, не торопим. Торопят те политические спекулянты, да, которые превращают это в актуальную и острую проблему. Для меня звучание русской речи в Украине абсолютно нормальное явление. Речь речью, но без кристаллизации национального характера, национального «я» нация не сложится, а кристаллизация, думаю, невозможна без национального языка. Я недавно прочел труд американского историка Тимоти Снайдера. Исследование объемное, оно называется «Кровавая земля» между Гитлером и Сталином. Он пишет о том, что территория Украины была самой смертоносной, что на этой территории погибло, начиная с 30-х по 40-е годы, более 14 миллионов людей. Вот это роковое место. Это колоссальные травмы в генетической памяти. Мы говорим сейчас и о евреях, об украинцах, о русских, о немцах, которые погибли на этой земле. Вот эта концентрация крови, смерти, она во многом определяет подсознательно мышление людей. Вот сейчас идет такой процесс, медленный процесс накопления свободы, национальных каких-то эмоций, национальной истории. Это медленный процесс, вы правы, он будет длиться долго и не одно поколение. Дело в том, что нацию артикулирует культура. Главный удар в Украине всегда приходился по культуре, начиная с политики царей. Бадемский указ, запрещающий академический украинский язык, издание академических книг. Даже вот в 70-е годы я жил в Киеве. В лагерях тогда были политзаключенные крупнейшие украинские поэты, крупнейшие украинские литературные критики. Вот представьте себе, что в 70-е годы арестовывают Кушнера, Чухонцева, Ахмадулина. Вот такого калибра поэты были в лагерях. Представьте себе, что арестовывают Рассадина, Анинского. Вот такого калибра были литературные критики. Украину держали за горло в прямом смысле. Она не могла себя артикулировать. Поэтому все, что связано с культурой и с языком, это вопрос выживания нации в Украине.
Об украинском языке говорил обозреватель «Радио Свобода», писатель Игорь Померанцев. А сейчас в программе «Итоги недели» «Радио Свобода» рубрика «Телерейтинг» и телекритик Слава Тарощина. Мы подводим итоги уходящего телесезона.
Пока перемены связаны только с тем, что закрываются программы, и вот в этом закрытии, конечно, идеологический вектор ощущается очень сильно, потому что закрываются в первую очередь те программы, которые пытались говорить о каких-то важных переменах в стране. Я имею прежде всего в виду программы на НТВ, центральное телевидение, Стокменёва, Крековым, НТВшники с Крековым, профессии репортер и еще кое-какие передачи на том же НТВ, такие разрозненные. Это был такой, ну, можно сказать, островок свободы, потому что там обсуждались действительно вещи, о которых говорили все. Причем обсуждались с участием самих оппозиционеров. В ряду тех программ, которые были закрыты, передача «Воскресное время», здесь я особого идеологического вектора не замечаю, потому что так как Петр Толстой любит начальство и все его решения, и так как он способен передать эту трепетную любовь зрителям, так мало кто может. Но тем не менее его убирают, там другая проблема, передача архаична, у нее очень низкий рейтинг. Еще один такой идеологический жест власти при желании можно увидеть в истории с программой «Парфенов и Познер». Тандем, он появился на канале «Дождь», к нему относятся по-разному. Я лично от этого тандема не в восторге. Передача была, она шла в прямом эфире и уже поэтому была очень ценной. И Познер, конечно, выбрал первый канал. Я говорю «конечно», потому что, как я так понимаю, что любой выберет именно первый канал, именно большие федеральные каналы. Работать нужно вообще с федералами, и тогда тебя знают, тогда тебя слышат, тогда ты что-то можешь донести.
А как, слава быть, совестью и честью журналистов, скажите мне?
Это вообще просто анахронизм, то, о чем вы говорите, совесть, честь. Я даже не берусь утверждать, что сегодня есть хотя бы один человек, который вот поставит совесть и честь превыше всего. А совесть и честь вспоминают тогда, когда все прочее становится уже как-то неприемлемым. Ну, вот то, что произошло с Картозией, с его заместителем, с людьми, которые уходили с канала. Даже мой любимый и самый, на мой взгляд, один из самых профессиональных людей Павел Лобков, который ушел на «Дождь», на канал «Дождь», он тоже ведь терпел до последнего, ну, просто ему указали на дверь, в конце концов. Кстати, Лобков очень хорош на канале «Дождь». Это лучшее, что там есть, а его рубрика «Лобковская пропаганда» — это вообще, по-моему, вершина жанра. С одной стороны, это замечательно, с другой стороны, на его фоне видно, насколько пока канал «Дождь» — это такое самодеятельное такое новообразование, которое еще долго должно развиваться.
Нам остается только с вами посочувствовать бедным коллегам, которые работают на российском телевидении, на федеральных каналах.
Я думаю, что сегодня перед любым журналистом, который работает в России, в том числе и передо мной, такой выбор стоит и стоял. Рано или поздно каждый выбирает. Каждый из нас знает, что там, где власть, там, так сказать, сытно, там хорошо, там вольготно. И наоборот, там, где не власть, там все немножко по-другому. Но зато ты реализуешься так, как ты хочешь. Но таких самоубийц вообще, честно говоря, мало. На телевидении я их просто не знаю.
На ваш взгляд, в сентябре зрители увидят, в чем новое телевидение?
Россия такая страна абсолютно непредсказуемая. С одной стороны, это стоячее болото, как нам все кажется. А с другой стороны, все мгновенно меняется. Мы год назад могли вообще представить, что девушка, которая называлась блондинкой в шоколаде, я веду Ксению Собчак, станет знаменем оппозиции и будет вести себя действительно в этих предлагаемых обстоятельствах вполне достойно и нормально. И будет делать какое-то другое телевидение, и будет желать, чтобы ее имя было связано именно с другим телевидением, нормальным. Именно поэтому она вчера устроила такое роскошное прощание с «Домом-2». И, как всегда, превратив это в перформанс такой с косой, со слезами и прочее-прочее. Понимаете, это все очень меняется. То, что вчера было невозможно, сегодня возможно. Ясно одно, это будет совершенно другое телевидение. И еще ясно, что телевидение, как бы мы ни говорили, ни ругали, как бы мы ни предпочитали, я в том числе и телевидение, и интернет, но были выборы. И вот господин Навальный, наше все, посмотрев на эту победу, удивленно сказал, оказывается, эта штука работает. И действительно, эта штука работает. Понимаете, потому что в России телевидение – это не средство массовой информации, массового развлечения. Это вообще из разряда какого-то языческого культа. Мы относимся к телевидению как к явлению природы, которое обожествляет.
Рубрика «Телерейтинг» и беседа с телекритиком Славой Тарощиной завершают первый час программы «Итоги недели. Радио Свобода». Продолжим после новостей. Надолго я с вами не прощаюсь.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».